Кто-то ведь должен помочь. Тилли и сама удивилась, когда заговорила, да еще так громко. Решительный средний класс. Звучи. Она так и слышала, как ее старая преподавательница по дикции в театральном колледже восклицает: «Звучи! Твоя грудная клетка — колокол, Матильда!» Фрэнни Эндерсон, мисс Эндерсон, никак не фамильярнее. Хребет как шомпол, английский как прием у королевы. Тилли до сих пор делала упражнение мисс Эндерсон «АОУАРАИАР» каждое утро, первым делом, еще чаю не выпив. В фулемской квартире, где она жила, стены как бумага. Соседи, наверное, считали, что она сбрендила. Больше полувека с тех пор, как Тилли училась на актрису. Все думают, в 60-х жизнь только началась. Но наивные 18-летние девчонки из Гулля прямо со школьной скамьи кружил голову Лондон 50-х. В 18 лет, в те времена, моложе нынешних 18. В Сохо Тилли делила квартирку с Фиби Марч, теперь, разумеется, Дейм Фиби. А если забудешь титул, расплата жестока. В Стратфорде Тилли играла Елену, а Фиби — Гермию. Ох, батюшки, это сколько же десятилетий прошло. Начинали-то, понимаешь, на равных. А теперь Фиби играет сплошь английских королев и носит бальные платья да тиары. Оскары за второстепенные роли и бафты из ушей лезут. А Тилли нарядили в передник и шлепанцы, и она прикидывается мамашей Винса Балкера, гей-гоп. Да не очень-то на равных. Отец Тилли торговал свежей рыбой в лавке на земле зеленого имбиря, улочки, чье романтичное название с обстановкой не вязалось. А Фиби, хоть и называла себя девчонкой из севера, сама из землевладельцев, их дом возле Молтона проектировал Джон Карр из Йорка. И племянница двоюродной сестры прежнего короля, и у нее огромный дом на Итон-сквер, куда можно сбежать, если в Сохо дела не зададутся. Тилли может таких историй порассказать о Фиби, о Дейм Фиби, волосы дыбом встанут. Мисс Эндерсон, конечно, давным-давно умерла. Она не из тех, кто гниет в могиле, грязь разводит. Вернее, всего стала сушеной мумией, безглазой и сморщенной, а весит не больше ветки сухого папоротника, и по-прежнему отменная дикция. Тилли понимала, что бестолку негодовать. Страшную татуированную женщину остановит не она. Слишком стара, слишком толста, слишком медлительна. И напугана. Но кто-то же должен, храбрый кто-нибудь. Мужчина. Мужчины уже не те, что прежде, если прежде были другие. Она заволновалась, заозиралась посреди торгового центра. «Милый боженька, сущая преисподняя, она бы сюда больше ни ногой, но надо было забрать очки в Рейнере. Она бы и в первый раз не поехала, но помощница продюсера, славная девочка Падма, индианка, славные девочки теперь сплошь азиатки, записала ее на прием. Вот, мисс Сквайрс, еще чем-нибудь нужно помочь?» Какая милая. На свои старые очки Тилли села. Легче легкого. А без очков слепа как крот. Трудно водить древний драндулет, когда ничегошеньки не видать. И Тилли на столько лет застряла в деревне, что хотелось попасть в город, хотя, пожалуй, не в этот, а в Гилдфорд или Хенли, например, где цивилизация. На время съемок ее поселили в какой-то глуши. Приглашенная актриса в Балкере, годичный контракт, в конце ее персонажа убьют, хотя, соглашаясь, она об этом не знала. «Ах, дорогуша, непременно соглашайся», — в один голос твердили ее театральные друзья. «Занятно будет, и подумай, какие деньги!» Деньги, еще бы она не думала про деньги. Нынче она жила только что не впроголодь. В театре уже 3 года ничего. Сценарии трудные, память не та. Реплики учить — мука мученическая. Раньше-то запросто, когда 18 начинала в репертуарном. Инженю. Зубрежка в школе, а то как же, теперь это не модно. Каждую неделю новая пьеса. Помнила все свои реплики и все чужие. Однажды много лет назад выучила наизусть 3 сестры. Просто доказать, что может. А ведь играла всего-то навсего Наташу. Слабоумная карга, услышала она вчера. Все застилает мглой, это правда. Над всей Европой гаснут огни. Пустите детей и не препятствуйте им. Может, найти полицейского? Позвонить 999? Как-то слишком театрально. В последний раз на телевидении она играла в несчастном случае. Обаятельную бабушку, которая в войну была зенитчицей, а умерла от переохлаждения в многоэтажке, отчего другие персонажи обильно заламывали руки. Как это могло случиться в наши дни? Эта женщина защищала свою страну и так далее. Тилли, конечно, для этой роли слишком молода. В войну была маленькой, помнила только отдельные ужасы. Мать гонит ее в убежище среди ночи, внутри пахнет сырой землей. Гуллю в войну сильно досталось. Отец со своим плоскостопием сидел в службе продовольственного снабжения. Все равно в войну рыбы не поторгуешь, траулеры реквизировал ВМФ. Те, что еще рыбачили, подрывались на минах, и тела рыбаков погружались в ледяные воды. В глазницах жемчуг замерцал. В школе она была Мирандой. А играть на сцене ты не думала? Директриса считала, что больше Тилли ни на что не годна. Тебя же науки не привлекают, правда, Матильда? Жалко, что она поздно родилась, не успела повоевать, не была храброй молодой зенитчицей. Продюсеры Балкера заарканили ее в клубе при Плюще за коктейлем под названием «Звездочка», что само по себе насторожило Тилли. Ее чопорная мать так называла женские гениталии. Тилли больше нравилось слово «вагина», похоже на девочку-зубрилу или новооткрытую землю. Когда Тилли увидела ее в первый раз, девочка скакала, распевая «Вспыхни, звездочка, мигни» — всемирный детский гимн. Тилли снова вспомнила мать. Девочка сжимала кулачки, какие крошечные, а на слове «мигни» разжимала, получались как будто морские звездочки. Пела точно, брала ноты идеально. Кто-то ведь должен был сказать ее матери, что у малышки талант. Кто-то ведь должен был сказать что-нибудь. Спустя 10 минут бедняжка уже не пела. Мать, зверская тетка с грубо наколотыми татуировками, прижав к уху мобильный телефон, орала: «Да заткнись уже нахуй, Кортни, ты меня достала!» Тетка была в ярости, волокла девочку за собой и кричала. Ясно, что случается с такими детьми дома, за закрытыми дверями. Жестокое обращение. Все бутончики задушены, не успеют распуститься. Малыш чумазый в метель, в мороз. Это же Блейк, да? Не то чтобы девочка «Вспыхни, звездочка» была черной, напротив, как будто в жизни солнца не видала. На гребне крыши ослеп от слез. Удивительно, что рахит теперь у детей редок. Может, и не очень. У бабушки Тилли был рахит. Осталась детская фотография, единственный ее снимок. Студия где-то на блеклой плоскости восточного райдинга. «А я бы в бесконечном далеке мечтал о вас на Хамберском песке». Ее бабушка каких-то 3 лет от роду, ножки колесом, в ботиночках, над прошлым сердце кровью обливается. Нельзя изменить прошлое, изменить можно только будущее, а будущее меняется только в настоящем, говорят. Тилли, кажется, не меняла никогда и ничего. Только разум свой. Ха, очень смешно, Матильда. Ничего занятного в Балкере не обнаружилось. Очень занятно торчать на съемочной площадке, по сути дела, большой ангар посреди глухомани, в 6:30 утра и мерзнуть, как собака. Декорации построили на землях усадьбы такого-то или сякого-то графа, либо герцога. Не лепится, однако аристократы нынче только и ищут, как бы деньгу зашибить. «Декорации на заказ», — сказали ей продюсеры. «Стоят миллионы, доказывают нашу готовность к долгосрочному проекту». Раньше Балкер шел раз в неделю. Теперь 3 раза, поговаривают о 4. Актеры, что ослики, жорнов крутят. Тилли взяли на роль матери Винса Балкера, чтобы герой стал человечнее, ранимее. С актером, который играл Винса, Тилли работала и раньше, он тогда подростком был, и теперь она все время звала его настоящим именем Саймон. 7 дублей сегодня понадобилось, только чтобы попрощаться с ним на крыльце. «До свидания, Саймон», 6 раз. На седьмой она просто сказала: «До свидания, милый». «Вот, блядь, спасибо», — сказал режиссер, чуть громче, нежели следовало. «Имя Винс. Винс», — бормотал режиссер. «Неужели трудно запомнить?» От нее ускользало. Забралось в мозг и там потерялось. «Он славный мальчик, Саймон». Все повторял с ней реплики, утешал, мол, не волнуйтесь. Голубее голубого кита. Все на телевидении знали, и уж как хранили секрет. Обмолвиться ни-ни, потому как Винсу Балкеру полагается быть этаким мачо. Друг Саймона Марчелло жил вместе с ним. Они снимали коттедж, поприличнее, чем у Тилли. Пригласили Тилли поужинать, море джина, а Марчелло состряпал курицу по-сицилийски. Потом пили отличный ром. Мальчики привезли из отпуска на Маврики и играли в криббидж. Все трое под роскошной мухой. Тилли не пьянчуга, как это ваша Дейм. Чудесный старомодный вечерок. Она думала, что ее наняли до упора. «Моя пенсия», — блаженно бубнила она над третьей звездочкой. «А на той неделе сказали, что контракт не продлят, и в конце сезона она умрет. Всего несколько недель осталось». Как умрет, не сообщили. Это беспокоило ее. Интересное дело, экзистенциальный такой страх, будто смерть вот-вот выпрыгнет из-за угла, замахнется косой и крикнет «У-у-у!» Ну, может, не «У-у-у!» Тилли надеялась, что смерть все же посолиднее. Тилли подмечала, что и сама не слишком готова к долгосрочным проектам. Временами старые часики в груди сжимались жестким узелком, а порой вяло трепетали, птицы рвались из грудной клетки. Она подозревала, что ее альтер-эго, бедная старушка Марджори Балкер, погибнет кроваво, и изящные кончины в постели ей не видать. И вдруг выходит Тилли из Рейнера, и вот она, смерть в точности такая, какой боялась. Думала, тут же и рухнет замертво, но нет. Это просто глупый мальчишка в маске черепе. Ухмыляется, подпрыгивает, точно скелет на ниточках. Надо бы запретить такие вещи. Коттедж «Синий колокольчик». Там Тилли живет. Название явно придумали уже потом. Раньше в коттедже селились батраки. Бедные крестьяне, сплошь грязь и кровь, подыматься ни свет ни заря, скотину в поле выгонять. Тилли играла в гарде, ой, много лет назад, на BBC, много чего узнала тогда о сельскохозяйственных рабочих. «Мы вам сняли прелестный коттедж», — сказали ей, — «обычно его отпускникам сдают». Съемочную группу рассовали куда попало. В пансионы, дешевые гостиницы в Лидсе, Галифаксе, Брэдфорде. Дома снимали, даже трейлеры. Пусть бы Тревелдж выстроил гостиницу на площадке, и дело с концом. Тилли была бы рада жить в уютной гостинице, трех звезд вполне хватило бы. И ей не сказали, что в коттедже придется жить с Саскией. Да и Саскию, судя по ее лицу, не предупредили. Не то чтобы Тилли имела что-то против лично Саскии, кожа до кости, ужас какая тощая, живет свежим воздухом и покурками. Диета Дейм Фиби Марч. «Вы же не против?» — спросила она Тилли, первый раз достав пачку Силккат. «Я только у себя в комнате буду курить и на улице». «Ради бога, милая», — сказала Тилли, — «вокруг меня всю жизнь курят». Удивительно, как она до сих пор жива. Не хотелось ссориться с Саскией. Тилли вообще ненавидит ссориться. Странное дело. Саския такая чистюля, прямо одержима, явно нездорова, в одиночку ведет войну со всеми микробами во Вселенной, а курение — такая грязная привычка. Хуже всех, конечно, балерины. Эти как выскочат из класса, так сразу давай дымить. Легкие и совсем прокопченные. Тилли как-то жила с одной балериной. Это когда Фиби выехала из квартирки в Сохо, 1960-й, обеим выдалось ничего себе десятилетие, устремилась дальше, переехала к режиссеру из Кенсингтона, к Дагласу. Вообще-то он принадлежал Тилли, но Фиби не терпела, когда у Тилли что-то было, а у нее у Фиби не было. Очень красивый мужчина. По обе стороны фронта воевал, а то как же. Бывают люди малохольные, как говорят на севере. Фиби попользовалась им, где-то через год бросила. Тилли с Дагласом дружили до конца. Ну, до его конца. Саския играла подругу Винса Балкера, детектива-сержанта Шарлотту, Чарли Лэмберт. «Вы особо не болтаете?» но в мире встречаются актрисы и получше. У Саски в арсенале было всего две гримасы. Одна «встревожена», с вариацией «крайне встревожена», другая «раздражена». Бедняжка, очень узкий диапазон. Впрочем, как и многие, в телевизоре смотрелось хорошо. Телевидел ее на сцене в «Национальном». Кошмар, чистый кошмар, но никто, похоже, не заметил. Новое платье короля. И снова тень Дейм Фиби. Теперь она была в очках и взаправду видела, что вокруг творится страшное. Раньше по средам закрывались рано. Отец опускал жалюзи в лавке на земле зеленого имбиря и отправлялся к своей иной таинственной жизни в обществе прочих ротарианцев. И вечно копался в огороде, хотя овощей что-то не вырастало. Теперь рано никто не закрывается, все вечно открыто. Нас манит суеты и сбитый путь, проходит жизнь за выгодой в погоне, и куда все деньги подевались? Засыпаешь в процветающей стране, просыпаешься в нищей. Как же так? Куда делись деньги и почему нельзя их вернуть? Надо выбираться из этого богом оставленного места, продвигаться к автостоянке. «Думаете, вам стоит водить?» — спросил ее помощник режиссера, когда ей несколько раз подряд не удалось задом въехать на парковочное место возле съемочной площадки, и ему пришлось парковать ее машину самому. Какой нахал! И к тому же одно дело водить, другое парковаться. Ей всего за 70, в этой старой курице жизни еще ого-го. Высоко над самым миром. Она струсила. Как можно так поступать с ребенком? Совсем ведь кроха. Бедная крохотуля, шумное старое сердце Тилли разрывалось. Если б у Тилли был ребенок, она бы кутала его в овчинку и носилась бы с ним, как с яйцом, гладким и круглым. Она потеряла ребенка еще в Сохо. Выкидыш, но она никому не сказала, ну, только Фиби. Фиби, которая уговаривала ее избавиться от ребенка, мол, у нее есть один врач на Харли-стрит, все равно говорила, что к зубному сходить. Тилли такое и в страшном сне не приснится. Ребенок прожил в ней почти 5 месяцев, угнездился внутри ореховой Сони, а потом она его потеряла. Настоящий уже был ребенок. Сейчас, наверное, спасли бы. «Оно и к лучшему», — высказалась Фиби. Больше такого не повторялось. Видимо, Тилли избегала. Может, если бы она вышла замуж, нашла бы хорошего мужчину, поменьше думала о карьере, сейчас бы за юбки цеплялось семейство, сильный сын или ласковая дочь, внуки. У нее была бы жизнь, она бы не торчала в этой глухомане. Тилли и сама с севера, давно это было, но теперь север ее пугал, что город, что деревня. С севера точно ветер, точно снежная королева. Тилли понимала, отчего первые люди решили переселяться из Африки, но вот зачем они пошли дальше ближних графств, и убей не понять. Какая она дура, надо было поехать в Харрогейт, погулять по одежным лавкам, пообедать у Бетти. Как же она не сообразила. Ни татуированной тетки, ни бедного ребенка не видать. Подумать страшно, каково этой девочке живется. Надо было помочь, ах, как надо было. Тилли ослепла от слез. В газетном киоске она купила телеграф, пачку Холлс Менталипт от горла, чтобы связки работали, и батончик Кэдбери Фрут энд Нат себе в утешение. Выходные — это значит не кормят. Тилли любила еду на площадке, обильные жареные завтраки, настоящие пудинги с заварным кремом. Сама она стряпала ужасно, дома жила на тостах с сыром. Мелочи не нашлось, и она протянула девушке за стойкой 20-ку, однако девушка дала сдачу с 10. «Простите», — промямлила Тилли, — «ругаться невыносимо, но я вам дала 20». Девушка глянула равнодушно и ответила: «Вы дали 10». «Нет-нет, извините, я дала 20», — сказала Тилли. Все нутро от этого спора скрутило в узел. «Сколько лет прошло, спасибо отцу. Уж он-то никогда не ошибался». Крупный задиристый мужчина. Филе трески хлопал на мраморный прилавок, точно урок этой треске преподавал. Да и Тилли получила от него пару уроков. В итоге сбежала, больше не возвращалась на землю зеленого имбиря, в Сохо стала новым человеком, как многие и многие девчонки до нее. «Я дала 20», — мягко повторила она. Накатывала обида. «Успокойся», — сказала она себе, — «успокойся, дыши, Матильда». Девушка за стойкой извлекла из кассы десятку, предъявила, словно других доказательств не требуется. Но это же может быть любая десятка. Сердце неприятно громыхало у Тили в груди. «Я давала вам 20», — снова сказала Тили. Сама услышала, что уверенности в голосе поубавилось. Она сняла деньги в банкомате, он ей выдал двадцатки. В кошельке ничего больше не было, она ведь поэтому и дала девушке 20 фунтов. За спиной уже заворчала очередь, кто-то рявкнул. «Давай, шевелись!» Казалось бы, столько лет играет, могла бы научиться входить в роль. В конце концов, в чужой шкуре ей удобнее всего. Властный, внушительный персонаж, леди Брэкнелл, леди Макбет. Сообразила бы, как поступить с девушкой за стойкой, но, поискав, Тилли внутри обнаружила только себя. Девушка смотрела сквозь нее, будто Тилли никто, пустое место, невидимка. «Вы просто воровка», — внезапно произнес голос Тилли. Слишком пронзительно. «Обычная воровка». «Отвали, корова старая», — ответила девушка, — «а то охрану позову». Чтобы выехать с многоэтажной парковки, понадобятся деньги. Куда же-то она подевала кошелек? Тилли порылась в сумке. Нету кошелька. Еще раз проверила. Все равно нету. Полно разной ерунды, которой в сумке совсем не место. В последнее время Тилли замечала, что там стали возникать всякие вещи. Брелоки, карандашные точилки, ножи и вилки, подставки под бокалы. Откуда взялись, непонятно. Вчера нашла чашку с блюдцем. Многовато посуды, видимо, она собирает сервиз. Клептомания одолела Тилли, засмеялся Винс Балкер на днях в столовой. «В каком смысле, милый?» — спросила она. «На самом деле его зовут не Винс. На самом деле его зовут...» У матери над очагом висели каминные приборы и хлебная вилка с длинной ручкой. Она вечно эти приборы натирала. Терла, что ни попадя. Отец любил, чтоб было чисто. Они бы с Саски и поладили. На ручке у вилки были три мудрые обезьяны. «Не вижу зла. Дома-то зло на каждом шагу». Тилли, бывало, сидела у огня, булочки поджаривала, а мать намазывала их маслом. Булочки нацеплялись на эту вилку. Отец однажды вилкой запустил в мать, как копьем. Застряла у матери в ноге. Мать взвыла, как животное, нищее, голое, развильчатое существо. Тилли вывалила содержимое сумки на сиденье, загадочная столовая ложка и чипсы с луком и сыром. Она их не покупала, она не любит чипсы. Как они тут оказались? Кошелька нет. Сердце стиснул страх. Куда делся кошелек? В газетном киоске еще был. Может, эта ужасная девица забрала, но как? И что теперь делать? На этой парковке она как в капкане. В капкане. Позвонить кому-нибудь? Кому? Бестолку звонить лондонским знакомым. Чем они тут помогут? Эта милая девочка, помощница продюсера, она еще записала Тилли к оптику. Как же ее звали? Тилли поразмыслила — ноль. Индийское имя, сложнее вспомнить. Она повторила алфавит. А, Б, Г, В, Д. Нередко помогала завести память. Еще раз повторила алфавит. Опять ноль. Мозги у Тилли были да сплыли. Может, она чересчур возбудимая? Так о ней в детстве говорили. Семейный врач прописал препарат железа, густую зеленую слизь, от которой Тилли тошнила, хотя, конечно, не сравнится с касторовым маслом или инжирным сиропом. Господи, чего только не запихивали в несчастных малолетних страдальцев. Возбудимое, не то слово. Артистический темперамент, так Тилли больше нравилось. Можно подумать, это лечится препаратом железа. Подумай о другом, тогда вспомнишь. Хочется верить. Она заглянула в зеркало заднего вида, поправила парик. Ты подумай, до чего дошло. Правда, парик отличный, от одного из лучших мастеров, стоил целое состояние. Никто и не догадается. Ее он молодит, ну, надеяться не запретишь. Не сравнится с ужасной драной кошкой, которую носит на голове мать Винса Балкера. Все равно, что металлическая мочалка для посуды. Тилли не совсем облысела, не как мать в этом возрасте. Как бильярдный шар, просто на макушке плешь. Нет ничего смехотворнее лысой женщины. Падма. Вот как ее зовут. Ну, конечно. Тили нащупала телефон. С мобильными у нее отношения не складывались. Кнопочки слишком маленькие. Она нацепила очки и поглядела на аппарат. Не те очки, нужны те, которые для чтения. Но, найдя их, она сообразила, что не помнит, как пользоваться телефоном. Ни малейшего представления. Она сняла очки и посмотрела в окно на соседние машины. Все в тумане. Где это она? Да пойди пойми. Она отложила телефон на сиденье. Дыши, Матильда. Посмотрела на свои руки. Руки лежали на коленях. А теперь что? Если потерялась, нужна карта. У Ариадны была нить, у Тилли — лиц от А до Я из газетного киоска. Ей как-то удалось выбраться с парковки и вернуться в торговый центр. А там ужас как светло, ярче солнца. Электричество гудит прямо в костях, честное слово. Голос матери Тилли объявил по громкой связи: «Если вы потерялись, обратитесь к сотруднику полиции». Тилли занервничала, видимо, она свихнулась. 60 лет прошло с тех пор, как мать в последний раз так Тилли наставляла, не говоря уже о том, что мать 30 лет как умерла, и даже будь она жива, крайне маловероятно, чтобы она зачитывала объявление по громкой связи торгового центра в Лидсе. И к тому же вокруг ни одного полицейского. Газетный киоск знакомый, точно, она тут уже бывала. Тилли надела очки и раскрыла от А до Я. Зачем? Что она ищет? Дорогу назад из девятого круга ада. Туда ведь предатели отправляются, так? Там Фиби место, а вовсе не Тилли. Когда она выходила за дверь, погрузившись в «от А до Я», сердитая девчонка за стойкой, жуя резинку, закричала: «Эй!» Тилли решила не обращать внимания. Кто его знает, что у таких девочек на уме? Она добралась до эскалатора, в руке бессмысленно трепыхался «от А до Я». Как тут душно, видимо, жара на мозг действует. Тилли обмахнулась путеводителем. Впереди замаячил какой-то молодчик, прыщавый, лицо бугристое, как мякоть граната. «Вы за это заплатили, мэм?» — спросил он, указывая на путеводитель. Сердце застучало, точно паровой молот. Конец близок. Во рту сухо, в ушах жужжит, будто отряд насекомых организовал побег из черепушки. Глаза застит пелена, дрожит, колеблется, наверное, похоже на северное сияние, которого Тилли никогда не видела. А жаль, всегда хотела поехать на Северный полюс, это так романтично. Полярное сияние, жара трясет, как в лихорадке. Не бойся, остров полон сладкозвучья, подумай о холодном. Тилли вспомнила, как зимой дрожала в доках вместе с отцом, смотрела, как вплывают в гавань траулеры, что рыбачили в арктических водах. Побывали в неведомых краях, в Исландии, Гренландии, Мурманске. Палубы еще не оттаяли. Отец покупает рыбу на рынке, громадные поддоны с треской на ледяном крошеве. Большие рыбины, мускулистые. Бедняжки, думала Тилли, плавали себе в холодных северных глубинах, а очутились у ее отца на мраморной плите. С севера. Как ветер, как зимние монархи. Король треска. «Мэм, у вас есть чек?» — голос прыщавого юнца загрохотал и отхлынул. Пелена северного сияния завибрировала, съежилась, втянулась в черную дырочку. «Пожалуйста, извините», — пробормотала Тилли. «Падаю», — подумала она, но пара сильных рук подхватила ее, и чей-то голос сказал: «Держитесь, буйволы, спокойно. Вам плохо? Вам помочь?» «Ой, спасибо, все хорошо». Она сама слышала, как задыхается, будто олень. Сердце колотится, будто олень скачет. Если лань олень зовет, пусть поищет Розалинду. В молодости она дважды играла в «Как вам это понравится». Хорошая пьеса. У кельтов белый олень — вестник беды. Ей Даглас рассказывал. Он столько всего знал. Замечательная память. Белый олень. На Друри-Лейн. Бывало, ходила туда с Дагласом, пила розовый джин. А теперь розовый джин не пьют, да? Милый боженька, пускай все это прекратится. «Я искала полицейского», — сказала она человеку, который предложил помощь. «Ну, я когда-то был полицейским», — ответил он. Приятный человек, который когда-то был полицейским, провел ее в какую-то комнату. Впереди шел прыщавый юнец. Тусклая комнатенка нескольких оттенков конторского бежевого. Напоминает школьный лазарет, металлический стол, крытый пластиком, два пластмассовых стула. Ее будут допрашивать? Пытать? Вместо прыщавого юнца возникла девушка. Она выдвинула стул из-за стола и сказала Тилли: «Посидите здесь, я сейчас вернусь». И правда вернулась с чашкой горячего чая с сахаром и тарелкой сладких крекеров. «Меня зовут Лесли», — сказала она, — «через «С». Хотите?» — спросила она человека, который когда-то был полицейским. «Нет, не беспокойтесь», — сказал он. «Вы из Америки?» — спросила ее Тилли, с трудом втискиваясь в вежливую беседу. «Чай, крекеры, болтовня, надо быть на уровне». «Из Канады». «Ой, ну, конечно, прошу извинить». Обычно Тилли прекрасно различала акценты. «Понимаете, я потеряла кошелек», — сказала она. «Так ее не арестуют за кражу?» — спросил человек, который когда-то был полицейским. «За кражу». Тилли в ужасе застонала. Она не воровка, в жизни сознательно не украла даже карандаша. А все эти ножи, вилки, брелоки и пакеты чипсов, они не украдены, потому что она их не хотела, совсем даже наоборот. Она же не Фиби. Фиби вечно одалживала браслеты, туфли, платья. Одолжила Дагласа, так и не вернула. «Вы как?» — спросил человек, присев на корточки. «Все в порядке, спасибо вам огромное», — сказала она. «Как приятно встретить нынче настоящего джентльмена». «Ладно, тогда я пойду», — сказал он девушке. «Вам получше?» — спросила девушка Лесли, когда тот человек ушел. «Вы меня будете преследовать по закону?» — спросила Тилли. Надо же, как голос дрожит. Девушка, наверное, думает, что она слабоумная, и Тилли нечего возразить. Глупая старуха дорогу домой забыла. Мозги у Тилли были да сплыли. «Нет», — сказала девушка, — «вы же не преступница». Чай был замечательный. От первого глотка Тилли чуть не разрыдалась. Чай во всех смыслах вернул ее к жизни. «Вот я дура», — сказала Тилли, — «я не знаю, почему так просто отключилась, понимаете?» «Ну, конечно, не понимаете», — улыбнулась она, — «вы же молодая». «Наверное, вы потеряли кошелек и расстроились», — посочувствовала девушка Лесли. «Там была эта женщина», — сказала Тилли, — «она ужасно обращалась с ребенком. Бедная малышка, я хотела позвать кого-нибудь, но не позвала. Вы меня правда не арестуете?» «Правда», — сказала Лесли. «Вы забылись, вот и все». «Точно», — сказала Тилли, от этой мысли до крайности взбодрившись. «Совершенно точно, я забылась. А теперь вспомнилась, и все будет нормально, все будет хорошо».